Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 15 октября. Сейчас 15 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. И наш гость – писатель, философ Михаил Веллер. Михаил Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте и всего доброго всем. В начальном смысле.
Да-да-да. Это программа «Пиджаки». Пиджак в пиджаке. Сегодня об этом мы всегда говорим в начале программы. Значит, прямой эфир. Телефон 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт, можно через твиттер писать. Максимальная интерактивность. Привет. Виталий 44-й уже еще до начала программы написал: Михаил Ильич, здравствуйте. Вы следите за расследованием трагедии малайзийского Боинга? Если следите, то как вы прокомментируете доклад, представленный во вторник? Ну, будем говорить про оба доклада сразу тогда.
Я думаю, что ни один, ни другой доклад не представили ничего нового. Другое дело, что и один доклад, и другой доклад собрал максимум аргументов, максимум доказательности, которые можно было. Что касается самого этого несчастного случая больше года назад в июле, то, в принципе, с самого начала всем все было понятно. И, кроме того, с нашей стороны было выдвинуто много версий, что это украинский штурмовик, и потом выступал какой-то генерал, говорил, нет, он может подняться на эту высоту, вот напряжется и поднимется. Потом был фотошоп, где был не штурмовик, а истребитель, и уже с другой стороны, то есть дырки слева, истребитель почему-то шел справа. Потом оказалось, что он размером в 1.5 километра не точно совместили. Потом был доклад Алмаз-Антей, то есть постепенно мы дошли до того, что, кажется, это Бук. Потом сказали, что Бук был не в том селе. Потом оказалось, что в тот день то село, как у Иршова в Коньке-Горбунке село, было все-таки у ополченцев, а не у карателей. Простите, сегодня уже не говорят карателей, говорят у украинских войск. И так что выпустили оттуда или отсюда, это все равно у ополченцев. Но у тех, которые в Зарощенском, это под вопросом. Но все то, что представил Алмаз-Антей, к которому я отношусь с величайшим уважением, который сделал очень много для обороноспособности страны, простому. Если бы ракета летела с той стороны, первое, она бы сработала раньше, потому что она была создана под перехват других ракет, как антиракета, и на крыло, и на двигатель огромный, 3 метра в диаметре на этом крыле, она бы среагировала раньше, она бы отрубила крыло. Второе, если бы она взорвалась над кокпитом, то от нее, вот представляете себе, такой карандаш, и на этот карандаш надета такая кругленькая пластиночка вроде чистки для перьев. Вот это по сторонам разлетается такой круговой веер осколков, которых 7200 штук, если я не ошибаюсь, который буквально близкую цель разрезает пополам. Так вот, он бы разрезал кокпит самолета пополам вдоль, от носа по направлению к хвосту, в то время как кокпит был отрезан от остальной части фюзеляжа, он был обрублен поперек. Ничего у нас, понимаете ли, не получается. Выставили кучу версий, но не сходятся концы. И самое главное, если предположить, это не более покуда, чем гипотеза, да? Вот, ну кто там, архивов нету. Что прав, ну, допустим, голландский доклад, то ополченцы сбили Боинг случайно, по ошибке, потому что на самом деле, у нас тоже об этом много писали, ожидался вылет военно-транспортного Ан-26, если предположить, что он бы шел на высоте не 10-300, а 6-500, несколько меньшего размера, с несколько меньшей скоростью, то всплеск на радаре, на экране, был бы точно такой же самый, угловая скорость та же самая. Вот по ошибке его и срубили. Тогда, по крайней мере, все выглядит объяснимо. Но на кой черт нужно было украинцам сбивать этот Боинг? Это абсолютно необъяснимо, потому что ополченцы не летали, противовоздушная оборона Украины не работала, зачем им нужно было его сбивать? А вот такая история.
Подождите, Михаил Ильич, а вот уважаемый вами Алмаз-Антей, да. Теперь мало того, что выступил со своим докладом, теперь вот в эти минуты приходит сообщение: международная комиссия недобросовестно использовала наши материалы по катастрофе MH17, говорят представители Алмаз-Антея.
Ну, конечно. А что им остается говорить? Вы знаете, в сентябре 1918 года Феликс Эдмундович Дзержинский, начальник ЧК, на месяц в это горячейшее и опаснейшее революции время, на месяц сентября 18-го, уехал в Швейцарию. Ничего себе! Официальная версия – проведать больную жену, которая там лечилась. Какая жена, какая Швейцария? Феликс Железный распихивал деньги, награбленные партией по швейцарским банкам. Но об этом нельзя говорить, а к архивам вас не подпустят. Точно так же мы категорически отрицали протоколы Молотов-Риббентроп, мы категорически отрицали этот самый расстрел этих несчастных польских офицеров и так далее. Дана команда отрицать, будут отрицать. Вот им плюй в глаза, они будут... Потому что не отступать от своей точки зрения, никакой вины, в гробу мы их видали. Вот мы так сказали, и так оно и будет. Все, это классическая пацанская точка зрения.
Хорошо, 596-й Степан пишет. То есть ничего нового, ведь там же в докладе, даже в том, в другом, в голландском докладе, нас не упомянули. То есть де-юре мы Боинг не сбивали.
Я вам скажу...
Мы, говорит Степан.
Я вам скажу больше. Поскольку это сбито, малайзийская машина, летевшая из Голландии над украинской территорией, то Россия вообще не при делах. Причем здесь Россия? Чего это президент России звонил президенту Соединенных Штатов ночью, понимаете ли, в тот день, когда этот самолет был сбит? Мы вообще ни при чем. А чего мы вообще начали кричать-то, если мы ни при чем? От нас вообще ничего не требуется. Де юре, Россия к этому не причастна. Вот они нас и не упомянули. Они сказали, что о тех, кто конкретно, мы здесь не упоминаем.
Они и не будут упоминать дальше.
Этого я не знаю. Пока не упоминают.
692-й спрашивает, если вы к этому так относитесь, то тогда получается, что мы, опять же вот мы, зачем нам было тащить Буг через границу? Что за идиотизм, пишет 692-й.
Для того, чтобы бороться с проклятой карательской жидобандеровской авиацией, которая бомбит мирных и доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов, которые с оружием в руках отстаивают свободу своей земли. Вот для чего.
Но теперь, в 2015 году, каково значение этого дела? Ну вот во всей внешней политике.
А это нагадили себе на голову, бросили дерьмо из горшка кверху, оно на голову упало обратно. Нужно отвечать, первое, мы его не бросали, второе, на голову нам не падло, третье, это не дерьмо. Потому что эта информация для внутреннего потребления. Никто за границами Российской Федерации этому, к нашему великому сожалению, не верит. Понимаете, какая история?
Нет, хорошо, они там плохо. Не верят. Да. Нет, они там не верят.
Да.
А что они с этим будут делать? Вот у них своя версия, они ее не пересмотрят.
Видите ли, они почти полтора года пересматривали все, что могли. Они складывали эти обломки, они доставали эти поражающие элементы и так далее. Что значит, что они с ней будут делать? Они устанавливают, что это было, а что делать?
Они уже установили, или они установят, они доведут дело до конца?
Они уже довели дело до конца.
И что будет дальше?
Понятия не имеют, надо спросить у них. Они не собираются никому объявлять войну, насколько я знаю. Я не знаю, что они с этим будут делать? А для чего вообще суд устанавливает правду? Вообще суд устанавливает правду, чтобы выяснить, в чем дело. Если есть виновные, то как минимум сказать, виновны они, чтобы было понятно, что произошло. То все-таки есть, 300 человек упали.
То знаете, есть все-таки суд будет?
Понятия не имею.
Ну, как вы думаете?
Нет, здесь не надо думать. Здесь, как в одесском анекдоте, дядя, когда вы говорите, уже не надо думать, уже надо знать. Так я не знаю.
То есть это вы не знаете?
Я не знаю.
Или сейчас никто не знает с вашей точки зрения?
Откуда же я знаю, знают ли все?
Нет,
честное слово. Перестаньте ко мне приставать. Я ответил, что я не знаю, что они будут делать. Вы из меня хотите выжить, чтобы я знал.
Смотрите.
Попробуйте посадить меня на кол и применить испанский сапог. Ну что, честное слово?
Ладно. Не знаю. Виталий 44-й пишет. Ну вы хотя бы понимаете, почему с этим самолетом, как он пишет, носится как с писаной торбой? Ну вы эти в 2001 году сбили украинский самолет.
Я не желаю Виталию, чтобы все его родные погибли в сбитом самолете. Если бы не приведи Боже в страшном сне, это бы когда-нибудь произошло, я бы посмотрел, как бы он говорил, нечего с этим носиться, как с писаной торбой. На чужое горе плевать. Есть такие люди, мы знаем.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Вчера президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы проект закона о запрете признания экстремистскими материалами текстов Библии, Корана, Священного Писания иудаизма, буддийского канона. Вот как вы относитесь к появлению подобного рода инициативы со стороны президента?
С пониманием и печалью, потому что, я думаю, только отрицательной селекцией, отрицательным отбором можно объяснить решение Сахалинского суда прокуратуры признать экстремистскими какие-то места, тексты, строки из сур Корана. Для этого нужно быть идиотом, ничего больше. Так вот, до сих пор так особо никому не приходило в голову. Вот с тех пор, как кончилась эпоха религиозных войн, когда гугеноты перестали резать католиков, а сначала католики гугенотов, когда мусульмане перестали резать христиан, а христиане мусульман, хотя, надо сказать, до сих пор мусульмане режут христиан, есть такие случаи. Вот с тех пор никто не пытался сказать, что в священной книге какой-то религии содержатся экстремистские тексты. Вот если бы, вы знаете, где-нибудь в Саудовской Аравии сообщили, что Библия содержит нечто экстремистское, направленное против мусульман, христиане бы утерлись и сожрали, потому что они ныне вообще ничто и заслуживают только презрения. В этом плане мы все заслуживаем презрения. А мусульмане это не схавали и правильно сделали. И нужно учиться у них не хавать, когда тебя пытаются плевать дерьмом. И то, что президент вынужден издавать указ о том, что 2×2=4, и отстаньте от священных книг, говорит о низких лбах и малом количестве извилин в мозгах работников российских, следственных и прочих органов исполнения закона.
Михайлович, а где в законе написано, что для судьи должно быть что-то святое, что не должно рассматриваться?
В законе нигде не написано, что судья должен быть дурак. Но если судья дурак, он не должен попадать на это место, он не должен на него назначаться. Идиоты не должны двигаться в начальство только по принципу личной преданности или по принципу, что они умело крадут и щедро делятся краденым. Этого не должно быть.
О, смотрите, ну Юрий пишет нам через сайт говоритмосква.ру, ведь листовки и брошюры экстремистов, в том числе и террористического запрещенного у нас Исламского государства, это его утверждение, всегда содержат суры и с Корана, мало того, на них основаны, то есть тогда, получается, эти листовки нельзя будет запрещать?
Вы знаете, замечательный, совершенно замечательный вопрос. Дело в том, что любая религия отличается тем, буддизм в меньшей степени, что можно любое ее положение трактовать так и трактовать эдак. В христианской доктрине можно найти массу мест, типа, если тебя ударит по щеке, подставь вторую, и типа, я принес не мир, но меч. Можно все, что угодно подтвердить цитатами из Библии. Точно так же можно все, что угодно подтвердить цитатами из Корана. Запрещать надо не цитаты из Корана, а содержание этих листовок, потому что есть такое понятие, по-моему, его не так давно лично ввел Белковский, как подмена контекста. Так вот, полагать, что сура в Коране и сура, вырванная оттуда и вставленная в экстремистскую листовку, одно и то же, это ошибочно, потому что контексты разные, значения разные. А именно, если сейчас я вас ударю по лицу, ну, знаете, скажу, ну позвали хама, идиота, психа, совершеннейшего, который размахивает руками, кто он такой, его надо посадить 2 года. Другой вариант, если предварительно вы будете полчаса бить меня стулом, а уже потом я из последних сил ударю вас по лицу, это уже будет совсем другой компот. Вот то же самое сура в Коране и сура в экстремистской листовке.
И все-таки, ведь таким образом получается, что есть книги, а есть книги.
Да,
и конечно. И это устанавливается, должно быть установлено по предложению президента особым отдельным законом.
И, к сожалению, президенту приходится очень часто иметь дело с дураками, как, впрочем, и нам всем.
Подождите, если в других странах есть такие законы?
Пока нет.
То есть мы что, тут глупее всех?
Нет, этого сказать нельзя. В каждой стране дурость имеет свои формы. Во-первых, вот я согласен с рядом изречений Путина совершенно, и с изречением, простите, пожалуйста, слово сейчас поют с эстрад, уж такой вот говенный замес попался. Да, в этой фразе есть большая доля истины. Что касается глупых законов, если вы почитаете свод законов американских штатов, каждого штата по отдельности, там будут фантастические абсурдные законы типа, что в таком-то штате нельзя свистеть под водой, а в таком-то штате нельзя привязывать лошадь ближе, чем в 20 метрах от бара и так далее и тому подобное. Так что везде свои идиотизмы.
Ну и все-таки, вот если таким образом закон будет принят, это что-то поменяет? Ведь если по вашей теории получается, что этот закон будут исполнять те же люди, которые создавали проблемы, из-за которых этот закон появился.
Да. Во-первых, будьте уверены, что если президент Путин внес закон, то проголосует молниеносно и единогласно. Других вариантов в последние времена не наблюдается. Второе. Когда товарищ Сталин провел чистку в армии, потому что как реально выглядели антисталинские заговоры маршалов, мы никогда не узнаем, архивы уничтожены, армия была сильно прочищена, и чем ниже от папского престола, тем более рьяны священники, как мы знаем. И вдруг оказалось, и уже не летом 41-го, в 42-м, в 43-м году, что... Командование на уровне командиров батальонов, полков, дивизий чудовищно бездарно. Чудовищно. То есть, сплошь и рядом, в большинстве случаев, командир полка дивизии думает не о том, как наиболее эффективным образом выполнить приказ, а думает о том, чтобы угодить вышестоящему начальнику, начать операцию точно в указанный срок, точно по указанному плану, не изменяя его. Если сказано атаковать, вот стрелочка стоит в лоб, не обходить с фланга. Если сказано такого-то числа, дождь не дождь, снег не снег, наступать не дожидаться.
Ну, конечно, а то прилетит потом.
Да-да-да.
Конечно.
Таким образом, Сталин лично писал инструкции командирам дивизий, корпусов, полков о том, что надо делать, не надо. То есть не брать позиции в лоб, обходить с фланга, беречь бойцов, не повторять лобовые атаки по 10 раз. То есть, ну, некие элементарные основы. Он был вынужден этим людям, во-первых, запуганным да нельзя системой ответственности, никто не хотел брать. А во-вторых, очень часто, к сожалению, в военном смысле малограмотным и неумным, к сожалению, писать эти указы, чтобы они их выполняли. Вот точно так написано тем затурканным людям в следственных органах и прокуратуре, которые думают только о том, чтобы угодить своему начальству и как-то упрочить, улучшить свое положение, хорошо жить, писать ему инструкции, что это означает. Ну, вы там вообще идиоты, что ли? Ну, этого, чтобы больше не делали. Вот что это означает в переводе с русского на русский.
То есть это повторение той фразы Путина, вы сами понимаете, что натворили.
Да.
Хорошо.
Да.
А тут вопрос у 692-го. А вот это исчерпывающий список священных книг? Или это тоже может стать проблемой?
Я, знаете, я в течение жизни своей год был младшим научным сотрудником Государственного музея истории религии и атеизма. Мне было 26-27 лет, я жил в Ленинграде, я работал в Казанском соборе. Это было прекрасное время моей жизни. Ну, в 26 лет вообще жить гораздо лучше, чем в возрасте уже туда, ближе к пенсии. Так вот, там работали образованные люди, но перечислить всех священных книг всех религий я вам, разумеется, не смогу. Тут нужен серьезный изучатель мировых религий, каковым я, конечно же, не являюсь.
Но и все-таки вот на уровне президентского указа или закона Российской Федерации можно сделать такой исчерпывающий список? И нужно ли это делать?
Достаточно отдать распоряжение Институту философии, и они, разумеется, очень быстро подготовят, ибо список будет уж не такой уж длинный. Но то есть специалисты, которые всю жизнь это изучают, это их специальность.
Швейк спрашивает, Михаил Васильевич, а вы можете дать ваше видение сирийских событий? Роль Турции его интересует, почему она так прессует курдов? А еще его интересует роль Великобритании в том, что там творится, и что это за роль, и почему она играет такую роль?
Это как минимум нужен полуторачасовой доклад о международном положении, лектор на трибуне с графином воды. Понимаете, в Турции, насколько... То есть, я прошу прощения, в Сирии. Добра не было никогда. Эти государства были созданы в основном англичанами под конец Первой мировой войны. Если кому охота в наше компьютерно насыщенное время, он смотрит Лоуренс Аравийский, фильм 1962, смотреть онлайн бесплатно, и он смотрит шедевральное кино в течение 2 часов, где первая большая роль Питера О'Тула блистательная, первая большая роль Амары Шарифа блистательная, Энтони Куин, главный шейф, блистательный, король, которого играет Гиннес, вообще супер, замечательное кино. Так вот, это все была осман империя. Это были территории, населенные арабскими племенами, которые жили племенным строем, которые в основном кочевали. У них были более-менее свои территории, но, конечно, на карте не было проведено никаких границ. Англичане размонтировали турецкую, османскую, то есть империю, нарезали вот эти вот границы. Это были все подмандатные территории Британии, частично Франции, а потом Вторая мировая. И здесь арабы, ненавидя англичан, забыв, что англичане их освободили из-под турок, которые гнули и гнали, но кто хозяин, тот и виноват, очень симпатизировали гитлеровской Германии. Главный муфти Иерусалима держал на стене в кабинете портрет Гитлера и бывал им принят, специально ездил в Берлин. И когда была образована Сирия после войны, посмотрите, границы-то ровные линии по линеечке нарезаны, то там боролись 2 партии на выборах в парламент. Национал-социалистическая и коммунистическая. Победила национал-социалистическая, то есть государство в сущности фашистского толка. Затем был ряд военных переворотов. Последний переворот совершил папа нынешнего президента, который пришел к власти реальным военным вооруженным кровавым переворотом и передал сыну власть. Ну, а дальше сунниты не любят шиитов, шииты суннитов, а алавиты, которым принадлежит большая часть офицерства, они вроде бы не то и другое, не другое, их все недолюбливают. Вот все, что происходит там. И в общем и целом в Сирии добра, мира, покоя не было никогда. Она, ей хотелось повоевать то с одними, то с другими. Она фактически уничтожила Ливан. Ливан был государством процветающим. Когда Ливан был Средиземноморской Швейцарией, там христиане составляли около 70%, более 60%. Причем это были христиане из местных людей, которые просто исповедовали христианство. После того, как Сирия занялась Ливаном, христиан стало в несколько раз меньше. Резня была раз, второй, третий страшная. Ливан превратился в руины. Если бы под боком не было Сирии, с Ливаном и сейчас было бы все в порядке. Ну, про израильский вопрос мы сейчас не будем говорить, это отдельная длинная песня. Что касается Турции, понимаете, турки, сунниты, здесь не меня надо приглашать, я не являюсь специалистом по исламу, по суннитам и шиитам. Турция хочет быть главной, вот Россия хочет быть главной, Иран хочет быть главным в регионе, Турция хочет быть главной в регионе, Асад хочет вообще усидеть на своем месте, потому что ему уже плоховато сидится. Как справедливо заметил Наполеон, штыками можно делать все, что угодно, на них вот только сидеть плоховато нельзя.
Скажите, но Россия что делает там, в Сирии? Она пытается стать лидером в регионе? Помочь Асаду?
Так. Момент первый, все уже проговорено, поскольку нужно прекращать все на Украине, все эти военные действия в общем прекращены, там уж соответствующие спецгруппы, так сказать, строго наказывают ополченцев, которые пытаются стрелять в противоположную сторону, строго наказать в военных условиях означает пристрелить на месте. И нужно как-то переключить внимание, ну смотрите, только что были каратели, ждобандеровцы и хунта, они как-то вот мягко растворились, как улыбка чеширского кота в воздухе. А как сплачиваться? Когда плоховато с экономикой, плоховато с зарплатами, пенсиями, жратвой, дорогами, домами, всем чем угодно, что сплачивает народ более всего? Народ сплачивает внутренний враг. Ну и желательно еще внешний. Ну, внутренний враг, то все, пятая колонна, что-то в последнее время не очень, там всякие правозащитники завопили, нужен внешний. Если внешний была хунта, теперь хунты нет, теперь, значит, вот Сирия. А в Сирии мы хотим укрепить, зацементировать режим Асада, а он будет нас любить, а у нас будут базы, у нас тоже будет влияние. Самое главное, чтобы власть стояла крепко, а остальное пристроится к ней.
Еще раз, внутриполитические причины здесь важнее, чем вот этот плацдарм, Асада.
Внешнеполитические причины практически всегда диктуются внутренними, чаще всего.
Михаил Веллер сегодня в программе «Пиджаки». Прямо сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября, 15:37. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость сегодня Михаил Веллер, писатель. Это прямой эфир, вы можете присоединяться к нашему разговору. Значит, очень много сообщений от наших слушателей. Вот давайте только 692-му ответьте. Он через СМС-портал написал. А он почему-то решил, что вы считаете, что Россия не должна поддерживать Асада. Почему это Россия не должна поддерживать Асада?
Вы знаете, я думаю, в Сирии дела обстоят таким образом, что там, я прошу прощения, кого ни бомби, не промахнешься. Я думаю, то есть я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно же, Асад – кровавый тиран, который уничтожил 200 тысяч граждан своей страны, потому что они были сунниты, которые воюют с собственным народом и так далее, и, конечно, его повесить на площади было бы прекрасно, но… В том случае, если убрать Асада, я боюсь, что лучше в Сирии не будет, а там кровавая анархия примет еще больший размах только и всего. То есть в данном случае я не согласен с Соединенными Штатами, я согласен скорее с Россией. Какими бы мотивами ни диктовались поступки как той, так и другой страны, потому что с Асадом будет чуть-чуть больше стабильности и порядка. Без Асада будет еще хуже. Вот что я думаю.
Как было, это стабильнее. Порядка будет больше, если будет как было. Я про Россию теперь хочу.
Так, пожалуйста.
Смотрите, в Сибири Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская и Томская области решили перейти из пятой в шестую часовую зону.
Они ничего не решали. За них это решило несколько человек начальства, которые могли это сделать.
Все предыдущие только... решения принимали тогда, можно так говорить.
Правильно, да, согласен, да, согласен.
Но в любом случае среди этого начальства появляется некое большинство.
Решили перейти, так.
Решили перейти.
Да.
То есть перейти к тому, что было в советское время.
Да.
Через несколько шагов, через летнее и зимнее время. Все, теперь будет ровно, как при Брежневе.
Помните эту песню? В эту ночь решили самураи перейти границу реки.
Так.
Вся эта история с безумными часовыми поясами, которую затеяли при президенте Медведеве, и которая, очевидно, была затеяна для того, чтобы его скомпрометировать и показать глупость и ничтожность местоблюстителя Медведева, это шумовая бомба. Потому что вместо того, чтобы обсуждать, почему же столько воруют, и как сделать, чтобы воровали меньше, и как наказывать воров, почему же деньги, мы говорим, Америка злая, а почему мы наши сотни миллиардов долларов государственных держим в американском бюджете, в американских ценных бумагах, почему мы, государство Россия, греем американскую экономику своими сотнями миллиардов долларов, вместо того, чтобы вкладывать их в свою. Вот об этом думать не надо, вы спорьте про время, вы, дураки, спорьте, разбивать яйца с тупого конца или с острова, о чем написано еще в Гулливере.
И все-таки, да? Решение это было ведь не при Медведеве, Сибирь переходила в другие часовые пояса, все это началось еще при Брежневе, на самом деле. И мы хотим вернуться
при
туда.
При Брежневе ничего не начиналось.
Ну, да, он был тяжелый в 81-м году.
Простите, я вырос на Дальнем Востоке и в Забайкалье, и поясам этим часовым многие десятки лет. Вот переход на время зимы зимнее-летнее, был еще при советской власти, и был он, в принципе, правильный. Модернизировать здесь было нечего, не надо ничего трогать. Мы об этом спорим, зажевывая наше с вами время и загаживая мозги наших с вами слушателей, вместо того, чтобы говорить о деле. Пусть они свои шумовые бомбы засовывают себе во все полости тела. Это дешевка, на которую мы должны вестись.
Ой, слушайте, то есть
пожалуйста.
Переименование метро Войковское, это дешевка.
Одна секундочка.
Памятников Сталина. Это же все желание вернуться туда.
Так, я опять же согласен с президентом в цитировании старой пословицы «давайте мухи отдельно, котлеты отдельно». Где у нас часы, где переименования, а где памятники? Это разные вещи. Если хотите, перейдем к станциям метро. Вне всякого сомнения, именами кровавых палачей называться ничего не должно. Но довольно странно продолжать коммунистическую партию, иметь абсолютно легальный. Довольно странно говорить, что советский период был естественный и во многом славный период России, который достигла могущества. А я тоже полагаю, что была страшная трагедия, десятки миллионов уничтоженных, но было могущество и было чем гордиться, и политическое влияние. Две стороны одной медали, во главе была коммунистическая партия. Или мы устраиваем суд над компартией, процесс декоммунизации, вычищаем отовсюду, отовсюду нафиг бывших заслуженных коммунистов, и у нас полетят все, кто сегодня наверху и старше 55 лет. Все полетят со свистом. И вот тогда мы переименовываем все эти войковские и прочие. Или все у нас, знаете ли, остается, а только вцепились в давно покойного Войкова, которого это уже ничуть не огорчит, потому что на том свете, видимо, радости и горести иные. Это о переименовании. Теперь памятники Сталину. Когда говорят о Сталине положительно и голосуют за Сталина, за его памятник, имеют в виду, конечно же, нереального Иосифа Джугашвили. Заметьте, низкорослого, тщедушного, с сухой рукой, слабого физически, человека огромной храбрости, огромной силы воли, большого ума, колоссальной цепкой емкой памяти, который сожрал всех до одного, составлявших Ленинскую гвардию из всех, кто делал революцию, перед которым трепетали же боевые маршалы на грани обморока, когда он своими желтыми рысьими зрачками в них вцеплялся. Речь идет не об этом Сталине, речь идет о том мудром, неусыпно бдящим, окно кабинета которого до утра горит в Кремле среди темной стены здания, который, умирая, оставил подшитые сапоги, три френча и деньги на партийные взносы. Больше ничего у него не было. Казенная дача, которой побрезговали бы нынешние министры, они бы смеялись над такой дачей. Вот речь идет об этой мифологической фигуре. И речь идет не о том, чтобы он всех ссылал на Колыму, расстреливал по подвалам Лубянки, а о том, чтобы он бы взял бы из конфискации расстрелял бы все это мерзостное вранье, то есть варье, которое высасывает страну, высосало и продолжает высасывать, который бы железной рукой сломил бы шеи всем этим мерзавцам, которые произносят одно, делают другое, которые кричат про Запад, о своих детей и внуков отправляют учиться жить на Западе. При Сталине это было невозможно. Вот имею в виду вот этого Сталина. То есть любовь народа к Сталину – это чувство протестное. Это но выражение
Сталину
протеста
не расстреляет
против
никого.
Я повторяю, слушайте еще раз, что любовь к Сталину – это чувство протестное. Когда ставят памятник, это не более чем незначительное материальное выражение этой любви и мечты о том, чтобы пришел хозяин, поотрывал бы ему головы, чтобы в стране был порядок и справедливость.
А вот то, что происходит сейчас, я не знаю, слышали вы или нет, тут в Москве люди пытаются протестовать против платных парковок. И вчера какой-то человек из Министерства транспорта сказал: нечего вам протестовать по этому поводу. Для этого есть специальные люди, чиновники. Они принимают более правильные решения, а гражданам незачем этим заниматься. Вот к этому как нужно относиться?
Вы знаете, вот именно об этом, простите великодушно, я написал ту книжку, которую вам подарил, которая называется «Наш князь и хан». Речь там, правда, идет о Куликовской битве, которая прошла совсем не так, если прошла вообще, и о нашествии Тахтамыша. Каковое нашествие Тахтамыша не было нашествием на Русь, а было подавлением в народного восстания в Московском княжестве. Только в Московском. Рязань, Тверь, Суздаль, Нижний Новгород никак не страдали. Причем вырезали чернь, а все князья остались на местах, чтобы не бунтовали, потому что дело народа – исполнять волю князей. Вот с тех пор, как норманы пришли на Русь, и славянские племена обратили в разновидность рабства, когда князья свой народ иногда по лесам ловили и отвозили в Крым или в Константинополь, чтобы продавать на невольничьих базарах и с этого иметь деньги. А другие удивлялись, что это они свой народ так продают. Вот эта ментальность, она въелась в костный мозг. Вот они полагают, что рассуждать не ваше дело, сучьи дети. За вас все решат, а ваше дело исполнять. Я думаю, что за это и люди как-то должны отвечать перед народом, перед страной, перед историей. Платные парковки. У нас машина стоит в два раза дороже, чем в Америке. Хотя там и страна богаче, и зарплаты больше. Вот все эти накрутки, они идут куда? Вот на все эти накрутки, на все эти налоги, скрытые и явные, давным-давно можно было застроить всю столицу платными парковками. Они воруют деньги и говорят, а еще вы платите за парковки. Воля ваша, но у меня возникает чувство негуманного спектра по отношению к этим чиновникам.
Но когда они говорят, что городские власти способны более компетентно решить эти вопросы...
Нет, ведь... городские
власти... Но мы с вами не можем посчитать, а они могут хотя бы. Другой вопрос, что мы не доверяем
этим расчетам. Вранье это все. Городские власти занимаются воровством. Это ясно абсолютно любому. Замена бордюров – это воровство. Вот у меня на проспекте Мира, на Кибальтича, выдергивают чугунные узорные решетки по колено, выдергивают абсолютно голые старые бордюры и ставят новые ничем не лучше. И на все это тратятся те самые деньги, которых нет на поликлиники и больницы, нет на школы и школьное оборудование, нет ни на что, а на это они есть, потому что с этого легче красть. И когда придет время, конечно, то режим вот начала 21 века в России будет признан самым воровским за богатую воровством тысячелетнюю историю страны. Так что то, что они лучше знают, большевики говорили, что лучше знают, цари говорили, что они лучше знают, они свой интерес лучше знают. Наш интерес их не интересует.
Ну, ладно, уже сегодня в Минтрансе сказали, что их неправильно поняли вчера, но в любом случае там была такая фраза. Граждане не должны выдвигать свои инициативы, проводить опросы, а городские власти способны более компетентно решить данный вопрос.
Перевожу с русского на русский. И чтобы никто не смел возникать насчет гражданского общества, от вас не требуется ничего, кроме абсолютной покорности властям. Точка.
А что такое гражданское общество?
А гражданское общество – это когда собирается народ и говорит, что-то ты, губернатор, заворовался, ну-ка покажи свои отчетности, что у тебя тут написано, а дворец ты купил с каких денег, а где прибыли. Вот что, милый, садись-ка в темную, а мы начнем разбираться, где ты эти деньги наворовал. Вот это называется гражданское общество. Вечи, которые собираются на площади.
Чего? Мы же не готовы к этому. У нас люди на выборы не ходят.
К этому готовы абсолютно все. Гражданское общество – это не репа, которую нужно вырастить на огороде. Это состояние человека и народа, каковое состояние определяется сложившимися политическими условиями.
То есть в любой конкретный момент есть конкретное гражданское общество?
В любой конкретный момент оно может быть, а может быть задавлено напрочь, в зависимости от того, что делается. Можно закатать в асфальт, а можно снять все эти ограничители, которые втыкаются как спица в глотку, и окажется, что оно есть.
Вот оно сейчас закатано в асфальт?
Конечно. Конечно.
Михаил Васильевич...
На фотографии могилы Немцова не видели?
И что эта фотография должна показать?
Закатано в асфальт.
А, Михаил Васильевич, была информация, что увеличит расходы на Думу. Вы за или против? Как вы относитесь, Виталий 44-й пишет, к этим кровопийцам народов России?
Видите ли, Дума давно стала совершенно бесполезной инстанцией. Это симулякр парламента. Ее можно заменить роботами, которые умеют по нажатию кнопки из президиума поднимать руку. А в принципе кнопку можно устроить и в администрации президента. Современный уровень развития техники это вполне позволяет. И вот эти 400, сколько их там, 50 симулякров, будут поднимать свою правую ручку. Есть такое выражение «однорукий бандит». Им бы хватило одной руки для работы.
А есть такое, ну, не совсем русское, но все-таки выражение «консолидация общества». Это когда большинство голосует одинаково.
Вы ошибаетесь. Консолидация общества – это когда общество забывает свои распри и объединяется ради какой-то цели, и ради этой цели начинает действовать вместе. Вот собачились друг с другом, пришли фашисты, через год разобрался народ, что это такое, и в общем и целом, были исключения, но в общем и целом народ консолидировался перед лицом этого нашествия. Вот это консолидация. А когда людей оболванить посредством телевидения и заставить голосовать одинаково, а зачем? Можно написать все, что угодно, и написать 99,27%.
Ну вот 510-й пишет, когда вы говорили про гражданское общество, он пишет, это все от лукавого, на Украине ведь так и было, а теперь страны нет.
Я думаю, здесь возможны как минимум две точки зрения. Страна есть или страны нет. Вот люди, живущие в Киеве, считают, что страна есть. Некоторые люди, живущие в России, считают, что страны нет. Сами на Украине не был давно, в Киеве последний раз было года 4 назад, до всех дел, там у меня было просто несколько читательских встреч. И в Киеве, конечно, и вообще на Украине масса коррупции совершенно. Украина более коррумпирована, чем Россия, насколько я понимаю. Масса совершеннейших недостатков, ужасных, бесстыдных. Но это еще не повод для того, чтобы у братского народа оттяпывать куски территории, при том, что трижды гарантировали им территориальную неприкосновенность, понимаете?
Виталий 44-й просит вас все-таки сказать, куда должна идти Россия, на запад или на восток?
Никуда не надо идти. Вот земля, вот народ. И нужно брать то лучшее, что есть у других.
Они не дадут.
Ничего не копировать. Чего не дадут? Парламент не дадут сделать. Не дадут сажать за то, что звонится в суд и приказывают, какой вынести проговор. Чего они не дадут сделать-то? У них никто и не спрашивает. Это же не говорится, приезжайте и вывезите из Америки заводы Форда, например, или еще какую-то глупость. Речь идет о том, чтобы устроить свою страну правильно, в смысле устройства, в смысле политического, и экономической структуры. Отнюдь не все нужно брать с Запада. Далеко не все нужно брать с Востока. Но у всех есть что-то свое. И вот каждая страна берет, у кого может, то, что она понимает хорошее, и всегда привносит хоть что-то свое. Вот и все.
Вот это ваша книга, о которой вы вспоминали, «Наш князь и хан», которую вот вы сейчас презентуете, которую вы сейчас показываете. А почему вот именно эту книгу вы сейчас написали?
Вы знаете, у нас времени-то осталось 2 минуты, можно я скажу? У нас сегодня какое число? Это 15-е, да?
Сегодня, да.
Вот 27-го, то есть через 12 дней, 27 октября, у меня будет вечер в клубе «Гнездо Глухаря», ну, там где-то вечером, в 7 часов, наверное, да, в «Гнезде Глухаря» точно 27-го, и там можно будет без ограничения времени рассказывать об этом, обо всем, какое это имеет все отношение к нашему времени, потому что при Дмитрии Донском было заложено русское самодержавие, была уничтожена самостоятельность церкви, была уничтожена самостоятельность боярства, были уничтожены те гражданские институты, которые были, был введен княжий произвол вместо закона, все это было при нем, а вся история была фальсифицирована 200 лет спустя при Иване Грозном, потому что мы ведь не знаем летописи в тех списках родных времен прижизненных-то, мы знаем летописи в списках уже позднейших. При Иване Грозном все библиотеки или сжигались, или свозились в Кремль, а после смерти Ивана они все исчезли. Они могли исчезнуть только одним образом. Они были уничтожены. Было переписано все, чтобы аргументировать, чтобы поддержать абсолютное самодержавие русского царя. Была переписана и Куликовская битва, и нашествие Тахтамыша, и образ Дмитрия Донского. Все это пиар. Все это пиар 16 века русского средневековья.
И все-таки 16 век и век 21. Почему именно это вы сейчас выбираете как тему для книги?
Потому что, как справедливо сказал главный муфти России, не он один, не он первый, мы наследники Золотой Орды, а вовсе не Европы. Посмотрите на карту Руси и на карту Орды.
Когда 347 пишет, западная культура – это извращенная наша, это не так.
Нет, разумеется, не так. И вот наша ментальность, наш характер, наше отношение к властям и к подчиненным, оно сложилось именно тогда. Стелиться по полу перед начальством и требовать от подчиненных, чтобы они целовали сапоги. Это уже вот как раз позднеордынская традиция, которую наследовали русские великие князья, оставшие затем царями.
Но насколько глубоко эта традиция укоренилась в каждом из нас?
Куэр вот пишет... настолько, насколько сейчас, когда все публично при слове «Путин» закатывают глаза и говорят умильным голосом, как ожившее лампадное масло, по выражению Маяковского, а у себя на кухне с заводкой поливают всех такими матюгами, что любо-дорого послушать. Так что это до сих пор.
Нет, так вот и Куэр говорит, а что делать мне, простому человеку, как выкатиться из вот этого вашего асфальта?
Я думаю, что есть старый рыцарский девиз, который я впервые поставил эпиграфом к одной книге «Приключения майора Звягина» в 91-м году. Он сейчас так повторяется: «Делай, что должен, и будь, что будет». Если ты будешь делать все, что зависит лично от тебя, то мы выкатимся. А если нет, то вряд ли.
Вы, 613-й пишет, сами все время ругали власть в 90-е годы, а почему теперь полюбили?
Я не ругал ее особо в 90-е годы. В 90-е годы у меня не было денег на переселение в Москву, честно вам говорю. А что касается минусов, их было достаточно. Я никогда власть не ненавидел и никогда ее не любил. Потому что у любого нормального человека должна быть своя точка зрения. Она иногда совпадает с точки зрения власти, а иногда не совпадает. Иногда в одном, иногда в другом. Поэтому по взглядам своим в нынешней терминологии я, разумеется, консерватор. И западный нынешний либерализм ненавижу, потому что это самоуничтожение своей цивилизации. Россия в этом плане консервативна как государство, и я это всячески приветствую, но страшное воровство, наглое разворовывание и ложь беспредельную власти нынешней я, конечно, приветствовать никак не могу.
Писатель Михаил Веллер был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.